В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: помешает ли Brexit либерализации визового режима Грузии с ЕС? Осетинские бизнесмены объединились против бюрократии. Министр обороны Грузии отменила обязательный призыв в армию. В Тбилиси требуют извинений от ООН за бездоказательное обвинение в адрес грузинских миротворцев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Реджеп Эрдоган направил Владимиру Путину извинения Турции. Керри и Столтенберг заявили о возрастающей роли НАТО после Brexit. США обеспокоены издевательствами над дипломатами в России. Президент Турции Реджеп Эрдоган направил извинения президенту России Владимиру Путину в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком в ноябре 2015 года. Как заявил Ибрахим Калин, пресс-секретарь президента Турции, Эрдоган выразил глубокое сожаление в связи с гибелью российского пилота. Президент также высказал соболезнования семье погибшего российского летчика, заявив, что приносит свои извинения. Об этом информирует турецкая газета «Хюрет». Российский бомбардировщик Су-24 был сбит в районе турецко-сирийской границы 15 ноября прошлого года. Пилот погиб. Анкара утверждала, что самолет вторгся в воздушное пространство Турции. Россия отвергала эти заявления. Путин назвал действия Анкары ударом в спину, и вскоре Москва ввела санкции в отношении Турции. В официальном заявлении президента Турции, обнародованном в понедельник, содержится заверение в готовности Анкары сделать все возможное для восстановления двусторонних отношений. Госсекретарь США Джон Керри и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметили возрастающую роль НАТО после решения Великобритании покинуть Европейский Союз. На совместной пресс-конференции Керри заявил, что в новых условиях ожидает более сильного НАТО, двигающегося вперед, отметив, что Союз вносит ясность в период неопределенности в Европе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что голосование Великобритании за выход из ЕС делает НАТО более важным для обороны и координации в области безопасности между Европейскими Союзами. Керри также встретился в Брюсселе с главой внешнеполитической политики Евросоюза Федерико Могерини. По окончании переговоров он выступил на пресс-конференции и заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать особые и прочные отношения с Великобританией.
Соединенные Штаты будут поддерживать особые отношения и прочные отношения с Великобританией. Великобритания является постоянным членом Совета Безопасности ООН. У Великобритании уже давно были особые отношения с США, и поэтому я еду отсюда в Лондон, где у меня будет возможность напрямую поговорить с министром иностранных дел, с которым я уже разговаривал, но и лично встретиться, и затем встретиться с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном,
заявил Керри.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские спецслужбы ведут кампанию преследования и запугивания в отношении американских дипломатов, сотрудников посольств и членов их семей, как в Москве, так и в ряде других европейских столиц. Об этом говорится в статье, опубликованной сегодня в газете «Вашингтон-Пост». На недавней встрече в Вашингтоне послов США в России и в европейских странах главы американских дипломатических учреждений высказывали жалобы на то, что российские спецслужбы постоянно совершают акты притеснения в отношении их дипломатического персонала. Дипломаты сообщили, что российские злоумышленники проникают поздно ночью в дома только затем, чтобы переставить мебель или включить весь свет, телевизор, а затем уйти. Один дипломат сообщил, что неназванный гость испражнился в его гостиной на ковер. В Москве, где преследование является наиболее распространенным, Дипломаты сообщают о проколотых шинах и регулярных притеснениях со стороны дорожной полиции. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол подвергся травле протестующими, предположительно оплаченными правительством. Сотрудники российской контрразведки проникли в дом военного атташе США в Москве и убили его собаку. В письменном ответе на запрос Washington Post Press атташе посольства России в США сообщил, что такие действия российских властей являются ответом на притеснение российских дипломатов в США. Израиль и Турция объявили о нормализации отношений, что положит конец шестилетнему разрыву между двумя ближневосточными государствами. Во время пребывания в Риме премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил 27 июня, что соглашение будет способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Его турецкий коллега Бинали Йылдырым одновременно выступил в Анкаре с сообщением о примирении с Израилем. Отношения между некогда близкими союзниками ухудшились 6 лет назад, после того, как израильский военно-морской патруль уничтожил 9 граждан Турции на борту парома «Мави Мармара», судно, которое пыталось нарушить блокаду Израилем сектора Газа, контролируемого группировкой «Хамас». По условиям соглашения, объявленного 27 июня, обе страны полностью восстановят дипломатические отношения. Израиль заплатит 20 миллионов долларов в качестве компенсации родственникам жертв и пострадавшим и позволит Турции осуществлять ряд проектов по оказанию помощи в секторах Газа. Йылдырым заявил, что соглашение в основном снимает израильскую блокаду, в то время как Нетаньяху заявил, что блокада сохраняется, но через порт в израильском городе Ашдоде будет разрешено направлять сектор Газа гуманитарную помощь. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал соглашение, назвав его обнадеживающим сигналом для стабильности в регионе.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Европарламенте были отложены все слушания, в том числе Комитета по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел, который должен был рассмотреть вопрос либерализации визового режима с Грузией. Причиной стала подготовка к внеочередной пленарной сессии Европарламента, на которой будут обсуждать итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
То, что референдум о выходе Великобритании из ЕС внесет изменения в работу евроструктур, мало кто сомневался в Грузии, поэтому отмену назначенных на сегодня комитетских слушаний грузинские наблюдатели считают логичной. Парламентариям действительно нужно время, чтобы разобраться с итогами Brexit. Между тем, если бы не Brexit, комитет по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел мог рассмотреть вопрос о визовой либерализации Грузии с ЕС. Европейские депутаты могли бы обсудить рекомендации докладчика по Грузии Марии Габриэль об ограничении количества голосований. Она предлагала утвердить решение о визах сразу в окончательном чтении. Эту рекомендацию на фоне затянувшегося обсуждения визового вопроса в Совете Европы Тбилиси неделю назад оценили как значительный шаг вперед на пути визовой либерализации. Посол Франции в Грузии Паскаль Муна сегодня в беседе с телекомпанией «Рустави-2» попытался подбодрить грузинское общество. По его словам, выход Британии из ЕС не повлияет на отношения Брюсселя и Тбилиси, и процесс визовой либерализации завершится к сентябрю. На это надеется и специалист по международным отношениям Николас Самхарадзе. То, что комитетские слушания были отменены на неопределенный срок, эксперт не считает хорошей новостью для Грузии. Но, исходя из сложившейся ситуации, этого следовало ожидать.
Естественно, вопрос Грузии передвинется на второй план. Для ЕС сейчас важнее разобраться с Британией. Тем более, в самой Британии процессы идут очень динамично, не все ясно до конца. К примеру, та же позиция парламента Шотландии, который не исключил возможности наложить вето на законопроект о выходе Британии из ЕС. Да, все это огромный шок для ЕС. Но, с другой стороны, все это может обернуться тем, что в Брюсселе больше станут обращать внимание на те страны, которые стремятся к евроинтеграции. Процессу, который приостановлен уже именно из-за позиции стран евроскептиков.
Размышляет Николас Самхарадзе, следуя поговорке, что нет худа без добра. Возможно, что на освободившемся месте Британии в ЕС в обозримом будущем может оказаться другая страна, тем более Грузия, даже теоретически не рассматривает независимый эксперт Зааланджа Паридзе.
Когда эмоции утихнут, ситуация успокоится, ЕС пошагово начнет отвечать на те вызовы, которые возникли в результате Brexit. И задача нашего правительства в том, чтобы не наблюдать со стороны за этими процессами, а заставить Евросоюз не забывать о нас.
Салан Джапаридзе назвал ошибкой правительства то, что оно слишком большое внимание уделяло дате начала безвизового режима, тем самым создавая ложные ожидания у населения. Впрочем, оттягивание этого процесса, по мнению эксперта, не вызовет негативной реакции в обществе, ведь у большинства в Грузии нет финансовых средств, чтобы в случае введения безвизового режима позволить себе поездку в Европу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе провели очередную встречу в Праге. Еще до начала встречи российский дипломат заявил в СМИ, что прорывов от сегодняшней встречи ждать не стоило. Об итогах пражской встречи моя коллега Кэти Бутюришвили поговорила с Зурабом Абашидзе.
Пане Зураб, прежде всего вопрос об убийстве Гиги Отхозури. В каком ключе вы обсуждали этот вопрос?
Этот вопрос и подобного рода вопросы, связанные с проблемами безопасности, вопросами, связанными с конфликтными регионами, предметно обсуждаются в Женеве. Для этого и создан этот вопрос, чтобы в двухсторонних в наших отношениях самые деликатные, самые сложные политические вопросы обсуждать. А в Праге мы целиком сфокусированы на торгово-экономических связях, транспортные коммуникации, некоторые гуманитарные вопросы. Но когда такое происходит, такого из ряда вон выходящие случаи, безусловно, никак не получается обойти молчанием и сразу начать с вопросов, связанных с экспортом, импортом и так далее. Чисто по-человечески это не получается, поэтому и было сказано, что в Грузии это вызывает особые эмоции, и мы ждем, что в отношении вот этого человека, который совершил вот злостное убийство, будут соответствующие меры предприняты. Домашний арест – это совершенно неадекватное решение. Кстати, вот мой русский коллега согласился вот с таким подходом, но они всю ответственность как бы перекладывают на абхазскую сторону. Знаете, для нас это не совсем приемлемо. Наш премьер-министр сделал такое заявление, что прежде всего, значит, де-факто власти должны этого человека задержать, арестовать, потому что есть даже опасность того, что кто-то решит расправиться с ним. И в этом грузинское правительство никак не заинтересовано, потому что если такое случится, сразу ответственность и вся вина может лечь на грузинскую сторону, или кто-то попытается это сделать. Поэтому в наших интересах, чтобы это поскорее произошло, чтобы этого человека арестовали, и ему, так сказать, соответствующий приговор был вынесен. Сам все очевидно совершенно, все записано, все это показано, все это видели, там никаких вопросов совершенно нет. Но вот так, чтобы мы с такой позиции сразу согласились, конечно, это не получается. У российской стороны там совершенно другая ответственность в этих регионах. Степень их влияния, степень их присутствия, степень ответственности, которую они взяли за эти регионы, очень высокого уровня. Поэтому говорить, что вот в этом абхазы виноваты, и вы с ними разговариваете, это бесперспективный подход. Я думаю, они сами понимают, что такой подход не сработает. Но прежде всего, мы повторяем, что этот человек должен быть арестован.
А были у Карасина вопросы относительно того, чего именно добивается грузинская сторона? Чтобы судили этого человека на территории Абхазии или передали его в Грузию?
Знаете, вопрос о передаче пока не стоит. Мы говорим, что в абхазские де-факто власти его судили, и в соответствии с тем преступлением, которое видели все, in life, как говорится. Суд решил, что не обязательно его брать под стражу, а вот домашний арест ему определили. И что совершенно неадекватное решение, на наш взгляд. И, кстати, по мнению российского коллеги, российских коллег тоже. Так что на следующей неделе состоится очередная встреча механизма, который создан для урегулирования инцидентов. Я думаю, что там этот вопрос будет еще раз предметно рассмотрен при участии представителей абхазских де-факто власти.
С чисто профильных вопросов, какой был толк сегодняшних ваших переговоров?
Значит, мы рассмотрели вопросы по нашей повестке дня. Это вопросы торговли, которые вот за первые 5-6 месяцев имеют динамику роста, положительную динамику. Растет и экспорт, и импорт в Грузию. Очень хороший рост по части российского туризма. Около 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы в этом заинтересованы. Мы всячески способствуем дальнейшему росту туризма в целом и приезду российских туристов. Об этом мы говорили, что бы можно было бы еще сделать по части авиационного сообщения, транспортных коммуникаций.
Там есть новости?
Чисто технического характера. По части торговли особых там проблем у нас нет. Экспорт растет. Мы надеемся, что и дальше вот такая будет динамика. Хорошая новость в отношении наших граждан, которые осуждены за шпионаж в России, и они были освобождены за этот период. Вначале 3 человека, потом еще 3 месяца назад, а сейчас еще один наш гражданин Грузии завтра буквально вернется уже в Тбилиси. Так что это, я думаю, неплохая информация. Мы провели большую работу по этой части, очень кропотливую большую работу, без ажиотажа, без шоу и рекламы. Я думаю, что нам удастся вообще эту тему закрыть.
Еще остаются люди?
Еще несколько человек остаются, да.
Рассказывал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе. С ним беседовала моя коллега Кэти Бутюришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Юго-остенские и северо-остенские предприниматели намерены учредить орган, который бы представлял их интересы как в Цхинвале, так и во Владикавказе. По мнению бизнесменов, только сообща можно противостоять бюрократам, которые игнорируют инициативы бизнес-сообщества. Тем продолжит Мурат Гукимухов.
С октября 2014 года юго-остинские и иранские бизнесмены обсуждали возможные форматы сотрудничества. 23 ноября 2014 года группа иранских бизнесменов впервые посетила Южную Осетию. Иранские власти восприняли эти контакты с энтузиазмом и со своей стороны обещали бизнесменам всемерную поддержку. Реакцию юго-остинских властей комментировать трудно, говорит юго-остинский общественник Тимур Скурбати. Это скорее незаинтересованность и подозрительность ко всему, что не исходит от них самих. 17 июня по приглашению осетинских предпринимателей во Владикавказ прилетели 3 бизнесмена из Туркмении и 2 из Ирана. У туркменов была российская виза. Иранские намеревались проехать через Россию транзитом в Южную Осетию. По словам Тимура Скурбати, юго-остинский МИД был уведомлен о предстоящем визите более чем за месяц. В МИДе его заверили, что никаких проблем с визитом не возникнет. Однако в последний момент иранским бизнесменам отказали во въезде в республику. Туркменских же промурыжили более 3 часов на границе. Сначала на российском, а потом на юго-остинском постах. В общем, визит был испорчен. Люди, более года проявлявшие интерес к республике, зря потратили и деньги, и время, говорит Тимур Скурбати.
Как бы то ни было, деньги потрачены впустую, и Южная Осетия, возможно, потеряла реального инвестора. Наше маленькое бизнес-сообщество четко поняло, что чиновникам глубоко наплевать, приедет приглашенный бизнесмен на визит, будут инвестиции, не будут инвестиции. От этого им ни жарко, ни холодно. Их зарплата не становится ни больше, ни меньше. Продвижение по службе тоже абсолютно не влияет. Это саботаж или некомпетентность, что для бизнеса одинаково плохо.
По словам Тимура Скурбати, эта история задела за живое. осетинских предпринимателей, приглашавших иранских коллег. С этим безразличием надо что-то делать. Поэтому группа севера и юга осетинских бизнесменов в минувшую субботу собралась во Владикавказе с целью создания некоего органа, который бы объединил деловых людей и защищал их интересы. Говорит Тимур Схурбати.
Предприниматели Северной Осетии совершенно не пользуются преимуществами суверенитета Республики Южная Осетия. Во всем Северном Кавказе в такой уникальной ситуации находятся только осетинские республики. Но никаких благ это им не приносит. Мы решили вот этот пробел восполнить. Мы все согласились, что орган надо учредить, что работы много, идей тоже много. Есть возможность привлечь инвестиции. Остается добрая воля правительств юга и севера. Но этой доброй воли нет.
Тогда в чем смысл вашего объединения?
Одно дело, когда обращается один бизнесмен, другое дело, когда обращается сообщество бизнесменов. Оно звучит гораздо весомее, и власть понимает, что сообщество проигнорировать гораздо труднее, его возможности гораздо больше. При необходимости сможет довести до высшего руководства России, которое неоднократно призывает власти и предпринимателей из Осетии к большей активности.
Пока, по словам Тимура Схурбати, рабочее название этой организации «ХИТ», если я правильно произнес это слово, в переводе с осетинского и иранского, означает «мост», как символ того, что бизнес нуждается в сотрудничестве, в наведении связей. Но есть у этого слова и второе значение – «под». Налаживание связи – это нелегкий труд. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Острые дискуссии последовали за решением министра обороны Грузии Тинатин Хидашели отменить обязательный призыв в армию. Тем временем молодых людей продолжают призывать другие силовые ведомства. Одни обвиняют министра в предвыборном популизме, другие – в некомпетентности. Анастасия Славенская выясняла подробности.
Многие молодые люди, которым еще не исполнилось 27 лет, сегодня с утра успели и порадоваться, и огорчиться. Призывать граждан продолжат и МВД, и Служба госбезопасности, и Министерство по исполнению наказаний и пробации. Не будет только Минобороны. Таково решение его главы Тины Хидашели. При этом она заявила, что в случае несогласия следующий министр сможет его отменить.
Мы сказали, что с 2017 года в вооруженных силах Грузии не будет призывников. У этого есть очень простая причина. Вооруженным силам не нужны силы, приведенные военнослужащие. Служба в вооруженных силах Грузии престижна. Никого не нужно заставлять быть солдатом своей страны.
Решение Хидашели для многих оказалось неожиданным. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сасиашвили не согласен с главой Минобороны и говорит, что она не согласовала этот вопрос ни с премьер-министром, ни с президентом, ни с совбезом.
У нее, возможно, есть право не призывать, но она не должна вмешиваться в сферу политики обороны, поскольку это должен решать парламент. Как минимум в Конституции написано, что все граждане являются военно обязанными. Это часть политики, она не может менять политику, но может на каком-то этапе отказаться от призывников, исходя из того, нужно ли ей укомплектовывать состав или нет. Из этого общего анализа у меня складывается впечатление, что это ее заявление служит узким политическим интересам. Это часть политического пиара. Тем более, что она, возможно, покинет свой пост через 2 недели.
Сказал Сасиашвили, имея в виду возможное участие Тины Хидашели в парламентских выборах от республиканской партии. Кроме того, политик отметил, что приказ главы Минобороны может быть отменен грузинским премьер-министром. Георгий Квирикашвили считает, что вопрос упразднения обязательной службы в вооруженных силах необходимо обсудить на заседании правительства и Совета безопасности. Премьера поддержал и президент страны Георгий Маргвелашвили. Новый политический центр Гирчи в конце прошлого года пытался поставить этот вопрос в парламенте. Впрочем, не смог заручиться поддержкой депутатов. Один из лидеров Гирчи, Гога Хачидзе, говорит, что они добивались полной отмены обязательной службы в стране.
75% призывников забирают в караульные сторожи на разные объекты, в департамент по исполнению наказаний, например, а часть, около 25%, в армию. Сейчас Минобороны объявило о том, что это ведомство не будет набирать призывников. Теперь все 100% призывников пойдут сторожами и караульными, как бесплатная рабочая сила.
В караульной службе, считает военный эксперт генерал Амиран Салуквадзе, нет ничего плохого. Как в мирное, так и в военное время должны быть люди, которые умеют умеют защищать различные объекты, и это требует определенных навыков. Что касается решения Тины Хидашели, эксперт настаивает на том, что министру следовало посоветоваться со знающими людьми.
Нам не нужны в армии люди, которых привели силой. Такой подход неверен. Зависит от ситуации. Когда ситуация кризисная или военное положение, мы же не спрашиваем у граждан, хотят они войны или нет. В решении министра для меня наиболее неприемлемо то, что она приняла его, будучи неподготовленной, без общественного спектра, экспертного сообщества, без полноценного анализа. Так спешно принимать такие решения нельзя, тем более, что в этом не было такой необходимости.
Сказал Салуквадзе. Прошлой весной Минобороны призвало около 500 человек. Это и в два раза больше, около 1000. Всего в 2016 году на обязательную службу поступило до 3000 призывников. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот, хавшот, хавшот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса жителями Тбилиси» пообщался с Эрго Бригвадзе.
Считаете ли вы правильным решение об отмене обязательного призыва в армию?
Армия обязательна. Благодаря армии мужчины становятся более выносливыми, ответственными. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши мужчины состоялись как личности, армия обязательна.
Контракту. То есть вы не считаете правильным перевод военной службы на контрактную основу?
На контрактную основу нет. Я считаю, что таким образом в ряды армии будут поступать недостаточное количество людей, а ведь в интересы государства входит создание сильной армии.
Служба на контрактной основе – апробированный метод во всем мире. Практически во всех цивилизованных странах не существует обязательного призыва. Те, кто желает зарабатывать на жизнь военным ремеслом, смогут заняться этим делом. А те, для кого армия лишь потеря времени, смогут избежать призыва. Я думаю, таким образом и общество, и армия будут сильнее. Получим лучший результат.
В то же время призыв в караульную службу Министерства пробации, службы госбезопасности и МВД остается обязательным. Это правильно, как вы считаете?
Я лично не приветствую это решение. Я не понимаю, как может повлиять служба по охране объектов на развитие человека, на его военные навыки. Для повышения обороноспособности страны важен уровень подготовки каждого солдата в отдельности. Однако на подобной службе эти навыки никак не повысить. Я думаю, таким образом власти просто пытаются сэкономить, чтобы не нанимать людей и не платить им зарплату. Решили набрать людей бесплатно.
Я думаю, каждый мужчина должен пройти службу в армии, однако это лично мое мнение. Возможно, кто-то посчитает это лишь потерей времени, поэтому решать за себя должен каждый человек сам. Возможно, контрактная служба будет намного эффективнее. Когда человеку предлагают высокооплачиваемую работу, да еще и разные льготы, думаю, мало кто откажется от подобного. Поэтому, думаю, желающих поступить в армию будет больше сейчас, нежели когда призывников набирали принудительным методом.
Я лично, то есть каждый человек будет выбирать, идти ему в армию или нет. Более того, сам сможет выбрать, в каких войсках хочет служить. Конечно, это хорошо. Когда людей против их воли забирали в армию, бывало, даже отлавливали молодежь на улицах, это был беспредел. Думаю, таким методом армию сильнее не сделать, ничего не добиться.
Я считаю, что каждый мужчина должен отслужить в армии, а поскольку не каждый решится поступить в ряды вооруженных сил, то решение об отмене обязательного призыва я считаю неправильным. Армия многое может дать мужчине. После службы они становятся дисциплинированнее, могут выдержать любой режим работы. Кроме того, каждый из них будет готов в любой момент встать на защиту своей страны и служить Родине.
Наверное, время покажет, насколько приемлемым и практичным было это решение Министерства обороны Грузии. Я считаю, что и мужчины, и женщины должны обучаться основам военного дела, получить базовую информацию об оружии и медицинской помощи, к примеру, в школах. Однако я не считаю правильным обязывать человека терять 1.5 года своей жизни. За это время человек может развиваться в том направлении, которое он сам для себя избрал. Я думаю, заставлять человека жить в тяжелых условиях неправильно.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр обороны Грузии Тина Хидашели считает, что процессы в Евросоюзе, в том числе прошедший 23 июня в Великобритании референдум о членстве в ЕС, не повлияют на отношения между Тбилиси и НАТО и либерализацию визового режима с ЕС. Кроме того, глава оборонного ведомства на встрече с журналистами заявила, что Грузия не нуждается ни в каком инструменте, подобном плану действия по членству ПДЧ. Министр еще раз пояснила требования и ожидания, которые есть у Тбилиси в отношении с альянсом. По словам Хидашели, уже существует совместный пакет НАТО-Грузия, по своей сути представляющий собой документ самой высокой степени, который был создан с какой-либо страной. По ее заявлению, Грузия требовала конкретных проектов с конкретными ресурсами, что чрезвычайно важно для страны, информирует портал «Грузия онлайн». «Никакого документа наподобие ПДЧ мы не требовали и, следовательно, не ожидаем. Мы требовали конкретных проектов с конкретными ресурсами, как финансовыми, так и человеческими, что весьма важно для того, чтобы в тех направлениях, которые являются сегодня жизненно важными для Грузии, будь то морское направление, оборона, авиация или другое, мы знали, от кого и какого рода помощь следует ожидать, в какие сроки и какими будут фазы, когда этот процесс закончится, сказала министр. Военно-грузинская дорога остается закрытой для передвижения всех видов автотранспортных средств и граждан. Как сообщает сегодня, 27 июня, Иорегнун, по данным регионального управления МЧС России на пункте пропуска Верхний Ларс, наблюдается скопление большегрузных машин, которые растянулись до поселка Редант, пригород Владикавказа. В результате схода селевого потока на дорожное полотно военно-грузинской автомобильной дороги на территории Грузии движение по автотрассе полностью запрещено. По данным, полученным от грузинской стороны, разрушено около 400 метров дороги. Аварийно-восстановительные работы займут от 15 до 20 дней. В целях недопущения возникновения происшествия с 24 июня Главным управлением МЧС Российской Федерации по РСО «Алания» введен режим повышенной готовности. По информации чрезвычайного ведомства, у всех водителей в достаточном количестве имеется топливо. На месте работают оперативные группы МЧС, Центра управления в кризисных ситуациях, Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона. Организовано также взаимодействие с ГИБДД, пограничным управлением ФСБ, таможней и другими оперативными службами. Осуществляется работа по продлению миграционных карт и виз. Власти Грузии задержат бывшего президента Михаила Саакашвили после того, как он вернется на территорию страны, сообщила министр юстиции Грузии Те Цолкиани, передает РИА Новости. Михаил Саакашвили привлечен к уголовной ответственности, и как только он приблизится к грузинской границе, он будет задержан, заявила она.
Новости представила Любовь Помматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министерство обороны Грузии требует извинений от Организации Объединенных Наций. Ведомство утверждает, что обвинения в адрес грузинских миротворцев в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Центральноафриканской Республике полностью несостоятельны. Таковы результаты расследования, проведенного грузинским военным ведомством. Подробности в сюжете Владимира Унанянца.
Участие грузинских военных в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Центральноафриканской Республике не подтверждается. С таким заявлением выступила сегодня министр обороны Грузии. Тина Хидашели огласила итоги расследования, проведенного специальной следственной группой по соглашению с генеральным прокурором ЦАР. Министр потребовала публичных извинений от ООН.
Моя просьба и позиция очень категорична. Мы требуем извинений. С той же трибуны, в той же форме должно быть сделано новое заявление, так же, как было высказано обвинение в адрес грузинских солдат.
В марте этого года ООН на основании информации американской организации по борьбе со СПИДом Code Blue Campaign выступила с заявлением, что в Центральноафриканской Республике были выявлены факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны миротворцев. Среди подозреваемых в преступных деяниях фигурировали и солдаты грузинского контингента. На чем были основаны обвинения, объяснила министр обороны Грузии.
В показаниях записано, что военнослужащий был белокожим и говорил на непонятном для них языке. Так как для жителей Центральноафриканской Республики родным является французский, то автоматически были исключены французские военнослужащие. Наши солдаты также служат там. Я хочу подчеркнуть, также, помимо грузинского контингента, там находятся контингенты многих других стран. Но почему-то первая была названа Грузия.
Тина Хидашели также добавила, что у нее есть предположение, почему это было сделано, но озвучить их она не посчитала нужным. По мнению политолога Георгия Габранидзе, обвинения в адрес миротворцев могли быть целенаправленной провокацией против Грузии, учитывая, какой ажиотаж был поднят в связи с этим скандалом в российских СМИ. Эксперт согласен с министром обороны в том, что ООН должна принести извинения на высоком уровне.
Безусловно, нельзя было выдвигать обвинения против военнослужащих, не имея четких доказательств. И я согласен с тем, что извинения должны быть принесены с той же трибуны, с которой были выдвинуты обвинения. Это было серьезным ударом по престижу Грузии. Наши миротворцы выполняют очень важную работу, в том числе по охране аэропорта. И пусть наших военных там не очень много, наличие грузинского контингента существенно облегчило задачу Евросоюзу в целом и французам в частности. И очень хорошо, что Грузия послала в Центральноафриканскую Республику следственную группу и сотрудничала с властями ЦАР.
С тем, что ООН должна принести извинения, согласен и политолог Ника Читадзе. Правда, он посоветовал министру обороны не быть столь категоричной и сформулировать просьбу в более мягкой форме. При этом Читадзе призывает военное ведомство обратить внимание на еще один факт, связанный с этим скандалом. Отстранением от службы в начале этого года замначальника генштаба Романа Джохадзе. Этот шаг, по мнению экспертного сообщества, нанес серьезный удар по репутации грузинских вооруженных сил. И сейчас ошибку необходимо исправить, считает Читадзе.
Должны восстановить, я думаю, когда если подтверждается, значит, соответственно, подтверждается и его невиновность. И, соответственно, если он взял в свое время ответственность, я думаю, что это тоже должно быть как-то оценено вооруженными силами Грузии и Министерством обороны Грузии.
Буквально на днях, несмотря на скандал, в Центральную Африку отправился еще один взвод грузинских военных, на этот раз инструкторов. И это, по мнению экспертов, говорит о признании международными структурами высокого профессионализма солдат и офицеров вооруженных сил Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Если внешний след у предстоящего в июле референдума в самопровозглашенной Республике Абхазия о досрочных президентских выборах и параллели с какими другими референдумами тут можно провести, об этом рассуждает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня не только в Великобритании и во всей Европе, но и во всем мире бурно обсуждают итоги состоявшегося вчера в Соединенном Королевстве референдума, в ходе которого избиратели в очередной раз решали, оставаться ли стране в Евросоюзе. А в Абхазии через две недели с небольшим грядет другой референдум, результаты которого, будем прямо говорить, мало кого волнуют за пределами маленькой, частично признанной республики и на котором избиратели Израиле должны будут ответить на вопрос, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия. И власть, и оппозиция активно готовятся к референдуму. При этом сохраняются их разночтения законов. Так, рассказывая на днях на пресс-конференции лидеров блока оппозиционных сил о том, что штабы оппозиции по участию в референдуме приступили к работе, что начинаются встречи с гражданами по утвержденному графику, руководитель фонда АПРА Аслан Бжания в частности сказал.
На одной из встреч господин президент заявил о том, что несмотря на то, что они не имеют права иметь штабы, они их создали. Так, хочу вас проинформировать. Мы имеем право иметь штабы в соответствии с нашим законодательством. Тут господин президент или ошибся, или сознательно вводит людей в заблуждение. Так вот, штабы работают. Более того, до сих пор и до окончания референдума будет функционировать инициативная группа. По этому поводу тоже господин президент высказывался в общественной палате. Он сказал о том, что инициативной группы уже нет. На самом деле это не так. Инициативная группа существует для того, чтобы понять, на каких основаниях ознакомиться с законом о референдуме со статьей 28. Ну, например, там сказано о том, что результаты референдума могут быть обжалованы любой из сторон. По логике вещей, если не будет инициативной группы, допустим, предположить это можно, то некому обжаловать. Это первое. А и самое главное, в статье 11 сказано о том, что зарегистрирована инициативная группа, она называется инициативная группа референдума, а не инициативная группа по сбору подписей.
Но гораздо больше внимания общества привлекают споры власти и оппозиции по вопросу о том, допустима ли агитация за бойкот референдума. На той же пресс-конференции Бжания высказал такое убеждение. Сегодня можно должностным лицам вести агитацию только вокруг вопроса, который вынесен на референдум. То есть агитировать против досрочных выборов или за проведение досрочных выборов. Блокирование явки со стороны должностных лиц является серьезным нарушением закона. Конец цитаты. Говоря о нашумевшем выступлении министра внутренних дел республики Леонида Дзабжба на совещании в МВД, он сравнил его с персонажем чеховского рассказа Унтером Пришибеевым. Но некоторые из оппозиционеров возмущают и тем, что съезд провластной партии Форум народного единства Абхазии принял решение членам этой партии консолидированно не участвовать в референдуме. Но ведь это другое дело. Это тактика политической борьбы. И что-то подсказывает мне, что поменяясь тут партии ФНЭА и Амцахара местами, последняя вполне вероятно тоже приняла бы такое решение. Председатель ЦИК Абхазии Батал Табаго на своей пресс-конференции на этой неделе подчеркнул, что у каждого гражданина Абхазии есть право выбора, и каждый должен сам решать, принимать или не принимать участие в референдуме. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Манявы. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
Великим народам свойственно совершать великие же ошибки. Суета, объявшая континент после оглашения результатов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, безусловно, мешает насладиться красотой момента. Старый английский фрегат пытается покинуть гавань наперекор шторму. На грот-мачте развивается покрытый солеными брызгами Union Jack, и удивленные возгласы оставшихся на берегу имеют теперь не больше значения, чем крики чаек. История человечества была бы слишком скучна без британской доблести и безрассудства. Тем временем в Грузии в стане западников нарастает смятение, поскольку избиратели начали задавать евроскептические вопросы с отчетливым привкусом разочарования. Не самая приятная ситуация перед выборами, и сложилась она отнюдь не из-за Кэмерона или Путина. Для того, чтобы найти виновного, достаточно посмотреть в зеркало. Долгие годы часть грузинских политиков создавала образ безупречного, просветленного и единого в своих устремлениях Запада, противостоящего звероподобной России. В сознание масс внедрялась строго биполярная информационная модель с манихейским делением на свет и тьму, и еретические мысли о том, что и на солнце бывают пятна, а на Западе весьма серьезные проблемы и разногласия отбрасывались как кремлевская пропаганда. И вот теперь, когда в Евросоюзе начался самый опасный с момента его основания кризис, местным политикам придется объяснять электорату, что картина мира вовсе не так проста, как они описывали ее раньше. Сложности, прежде всего, возникнут у национального движения, республиканской партии, свободных демократов и отчасти у грузинской мечты. Самое интересное, что в данном случае люди, называющие Путина своим главным врагом, по сути действуют в его интересах, поскольку подпитываемая ими биполярная модель позволяет представить любые неурядицы, возникшие на Западе, как успех российского лидера. Простые пропагандистские решения создают предпосылки для стратегических поражений. Политикам бедных стран всегда приходится убеждать избирателей в том, что в будущем они будут вознаграждены за лишения, которые мужественно претерпевают в настоящем, и именно поэтому в грузинской политической мифологии Евросоюз уподоблен земле обетованной, которой нужно долго идти через пустыню. Тут может возникнуть интересный и несколько провокационный вопрос: а был ли выбор? Сумели бы грузинские западники увлечь широкие массы, если б никогда не лгали и не преувеличивали, как религиозные проповедники и революционные агитаторы прошлого? Как далеко бы они продвинулись, отбросив простые, но эффективные, словно трехгранные штыки, лозунги, и начав объяснять, что архитектоника западного мира неимоверно сложна и содержит в себе множество противоречий? Сам процесс, догоняющий вестернизации с болезненными и в то же время жизненно необходимыми реформами, возможно, вообще бы не смогли стартовать, если бы в значительной части общества не зародилась сильная, но во многом слепая вера. То давний спор о низких истинах и высоких обманах, о лжи во благо, о лукавстве врача, готовящего больного к смертельно опасной операции, но за любую попытку исказить реальность, какими бы соображениями она ни была продиктована, рано или поздно приходится платить. К слову, евроскептики лгут точно так же и даже несколько более неуклюже, чем еврофанатики. Если одни идеологизируют реально существующий Евросоюз, то другие на ходу выдумывают и описывают некий гибрид Брежневского СССР и Небесного Иерусалима, стремясь создать привлекательный образ неевропейского будущего для Грузии. Сегодня часто говорят, что разлад в Евросоюзе обрадовал пророссийские силы, но и здесь присутствует пропагандистское упрощение, порожденное все той же двухполюсной моделью. Пророссийскими подчас именуют всех, кто критически оценивает те или иные аспекты сближения Грузии с Западом. А среди них, помимо относительно малочисленных поклонников Путина, есть и сторонники финляндизации, тянущиеся к европейским ценностям, но отвергающие НАТО, и радикальные националисты с традиционалистами. Их пугают либеральные веяния, проникающие в Грузию с Запада, но часть из них явно недолюбливает Россию. Вместо того, чтобы подчеркивать различия между упомянутыми группами и раздувать противоречия между ними, многие либералы-западники, наоборот, объединяют их с помощью термина «пророссийский» и пытаются изолировать на периферии политического и медийного пространства, причем всех сразу, тем самым подталкивая их, если не к поиску общей платформы, то к тактическому сотрудничеству. Бедине Иванишвили есть чем занять эти группы. Если Москва не будет убеждена в том, что сможет добиться успеха в Грузии исключительно с помощью мягкой силы, у нее, вероятно, возникнет соблазн прибегнуть к радикальным методам, тем более, что Евросоюз в ближайшее время будет занят своими внутренними проблемами. Поэтому власти Грузии могут попытаться создать соответствующую иллюзию и, используя распространенные стереотипы, представить крепнущий альянс патриотов как удобный инструмент для расширения России. Российского влияния. Нино Бурджанадзе, Томас Мичаури и елозище на скамейке запасных Леван Васадзе также не будут забыты, но именно соратникам Ирмы и Нашвили, скорее всего, будет отведена главная роль. Все упомянутые силы находятся под непрямым, но достаточно плотным контролем Иванишвили. Не исключено, что благодаря этой уловке грузинскому руководству удастся выиграть еще немного времени, сохранив вместе с тем возможность плавно скорректировать внешнеполитический курс в случае внезапного изменения баланса сил в регионе. За последние четверть века подобная комбинация с демонстративным созданием пророссийского центра была разыграна несколько раз, и не исключено, что Кремль, связанный противостоянием на других фронтах, предпочтет на время принять желаемое за действительное. Грузинское общество никогда не станет подлинно европейским, если, отбросив критическое мышление, продолжит руководствоваться лозунгами. Оно не продвинется в своем развитии, если не осознает, что европейский выбор, помимо свободы и благоденствия, включает в себя и ответственность, и невыносимую сложность бытия, вкупе с неизбежностью не всегда безупречных компромиссов. Сегодня, когда на фоне кризиса в Евросоюзе этап приукрашивания действительности, судя по всему, подходит к концу, вероятно, следует задуматься о том, что недостаточно просто любить Европу и верить в нее. Европу необходимо познать.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Мунява. Текст читал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Владельцы земли в Грузии столкнутся с проблемами при внесении данных о своей собственности в публичный реестр. Об этом предупреждают представители профильных НПО, которые внимательно изучили принятый в начале июня закон, упрощающий процедуру регистрации. Почему законодательные инновации могут не принести желаемого результата, выяснял наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Ни одна власть в постсоветской Грузии так и не смогла найти оптимального пути для регистрации земель. И это несмотря на то, что, согласно законодательству, без регистрации в публичном реестре собственник не сможет продать или завещать свой земельный надел. По данным служб публичного реестра, 80% граждан, проживающих или работающих на своих участках, не имеют регистрации прав собственности. Причин две – дороговизна услуг реестра и крайняя бюрократизация процесса. Упрощение правил регистрации земли для граждан было одной из предвыборных обещаний коалиции грузинской мечты. Однако работа над законопроектом закончилась в Минюсте лишь 29 октября 2015 года, а утвержден парламентом закон о специальном порядке системной регистрации земельных участков был только 3 июня нынешнего года. По словам министра юстиции Тейт Лукиани, новый закон решает обе фундаментальные проблемы. Государство берет на себя финансирование материальных издержек граждан, так и обязуется максимально упростить бюрократические процедуры.
Мы снимаем все барьеры. Гражданину необходимо предъявить любой существующий в природе документ, который доказывает его право на собственность земли и все службы публичного реестра. Я бы сказала, вся государственная система все делает вместо него.
Новым порядком граждане смогут воспользоваться спустя 45 дней после подписания президента, которая состоялась 17 июня нынешнего года, то есть как раз к парламентским выборам. Однако радоваться рано, говорит представитель грузинского отделения Transparency International Теона Закарашвили. Несмотря на заверения министра юстиции, законопроект явно плохо проработан.
К сожалению, при поступлении в парламент в законопроекте не были прописаны суммы, в которые обойдется государству его реализация и какие именно финансовые послабления получат граждане. В 24-й статье закона говорится, что Минюст и Минэкономики должны разработать дополнительные инструкции, где будут прописаны правила и условия финансирования.
Также не до конца ясно, за чей счет будет производиться обмер земельных участков и составление специальных чертежей, необходимых для последующего внесения данных в земельный кадастр, продолжает Иона Закарашвили.
По новым правилам граждане должны подать заявку в публичный реестр, после чего лицензированные Минюстом обмерщики составят чертеж участка. После этого государство обязуется начать поиск сведений об этом участке во всех существующих архивах, и только после этого будет принято решение, утверждать его или нет.
Чтобы проделать всю эту работу, службам публичного реестра понадобится существенно большее количество ресурсов, чем они имеют сейчас. Желание властей удовлетворить запросы всех граждан может привести к большему ажиотажу и парализации всей работы.
По нашему мнению, не следовало осуществлять земельную реформу в таких масштабах без соответствующих исследований. В постсоветской Грузии мы видели 3 земельные реформы, которые потерпели крах. Мы предлагали провести пилотный проект в масштабе 12 деревень, выяснить слабые и сильные стороны закона, определить финансовые затраты и лишь после этого внедрять его. По статистике Минюста, каждая четвертая регистрация завершается судебным разбирательством, поэтому нетрудно представить, что произойдет, когда в реестр одновременно обратят сотни тысяч граждан. Необходима была неспешная приватизация земли по отдельным регионам, но власти решили по-своему.
В целом, по словам Теоны Закарашвили, незнание, сколько в стране земельных участков и кому они принадлежат, является фундаментальной проблемой грузинской экономики. Задачей властей является создание цивилизованного земельного рынка, но пока не похоже, что государство выбрало верный путь по достижению этой цели. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Украине под Львовом на Яворівському полігоні стартували 12-дневные україно-американские военные учения «Быстрый тризубец-2016» с участием подразделений из 13 стран мира. Маневры проводятся регулярно с 2006 года в рамках программы сотрудничества с НАТО «Партнерство во имя мира». Из Киева передает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Тактические учения Rapid Trident 2016 открылись на Яворівському полигоне церемонией торжественного подъема флагов США и Украины. Наибольший зарубежный контингент на этих маневрах представляют американские военные, около 1500 человек. Украинских военнослужащих, офицеров и курсантов 800 человек. Кроме Украины и США, в Rapid Trident участвуют подразделения Болгарии, Канады, Германии, Великобритании, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии и Турции. Общая численность задействованных в учениях военных – около 2000 человек. К маневрам будут привлекаться бронетехника и армейская авиация. Также будут проводиться учебные стрельбы. Rapid Trident проходит на самом большом в стране Яворівському полигоне с 2006 года в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Однако сейчас, когда на востоке Украины сохраняется угроза российской агрессии, они призваны в том числе подтвердить, что США и другие страны НАТО не оставят Украину без поддержки. Маневры под Львовом позволят не только повысить профессиональный уровень украинских военных и обменяться боевым опытом. Часть иностранной техники и вооружений, используемых в ходе таких учений, после их завершения обычно остается в распоряжении украинских воинских частей, подтверждает военный эксперт Олег Жданов.
Частично вооружение передавалось, в основном нелетальное оружие, а именно военно-техническое имущество. Да, оно оставалось после учений в тех частях, которые проходили подготовку. Но это были незначительные объемы. На сегодняшний день я скажу так, что если Украина официально признает вооруженный конфликт с Российской Федерацией, то, учитывая наше сотрудничество с Альянсом и учитывая заинтересованность многих стран и Европы, и в том числе Соединенных Штатов Америки, в стабильности в нашей стране и лояльности нашей страны к Альянсу и западным партнерам, то я думаю, что вполне возможно, что будет предоставлена не только военно-техническая помощь, но и летальное оружие. Вплоть до, возможно, помощи какими-то специальными подразделениями здесь для оказания нам помощи именно военно-технического плана.
В этом году запланировано участие подразделений украинской армии в 10 многонациональных учениях, из них 4 на территории Украины и 6 за ее пределами. Но какой бы ни была интенсивность военного сотрудничества со странами НАТО, она не сможет заменить всех преимуществ от интеграции страны в Североатлантический Союз. По мнению главы государства Петра Порошенко, Украине необходимо минимум 6-7 лет, чтобы соответствовать требованиям для возможного вступления в НАТО. Военный эксперт Олег Жданов такой срок называет нереальным.
Это нереально. 6-7 лет – это очень маленький срок. Это, во-первых, потому что за 2 прошедших года мы не удосужились вообще приступить к реформированию не только армии, но и всего государства в целом. Надеяться на то, что там в ближайшие 5 лет Петр Алексеевич изменит свою внутреннюю или внешнюю политику, не приходится. Поэтому я бы сказал, что это очень оптимистичный прогноз. Это во-первых. Во-вторых, нам не обязательно членство в Альянсе. Почему? Потому что Альянс на сегодняшний день является не столько военным союзом, они сейчас вот только благодаря агрессии России они повернулись опять к военным вопросам. А до этого же они ставили политические вопросы во главу угла. И для того, чтобы стать членом НАТО, надо соответствовать и политическим стандартам этого альянса. Что для Украины, опять же, связано с реформированием страны в целом, а именно смены системы политического управления страной, что при нынешней власти это нереально. Поэтому я думаю, что мы подтянемся к стандартам НАТО, максимально подтянемся, и будет широкомасштабный договор о взаимосотрудничестве с блоком НАТО.
На фоне победы на референдуме сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза из уст некоторых политиков и экспертов в Киеве звучат предположения, что это может негативно отразиться не только на перспективах европейской, но и евроатлантической интеграции Украины. Вот что по этому поводу говорит конфликтолог-международник Григорий Перепелица.
Вслед за стремлением России развалить Европейский Союз, который все реализуется вполне успешно, как мы видим, главный упор России будет делать на дискредитацию НАТО, потому что НАТО единственная оборонная структура в Европе и на всем евроатлантическом пространстве, и пока еще достаточно боеспособная по сравнению с другими национальными армиями европейских стран. И в этом смысле, конечно же, этот процесс не будет зависеть от того, вышла Британия или не вышла, потому что она остается членом НАТО, и она имеет право голоса. Так что я бы здесь не отождествлял. Но что касается нашей перспективы в НАТО, это зависит от нашего руководства, которое сейчас у власти в Украине. Оно, как я понимаю, не стремится в НАТО, поэтому и подменяет перспективу членства вот достижением стандартов. Народ-то за НАТО, больше 60% по социологическим исследованиям как раз поддерживает членство Украины в НАТО.
Почти год назад соцопросы показали, что 64% украинцев выступают за членство страны в Североатлантическом Союзе. По данным же недавних исследований, в частности Киевского международного института социологии, в составе Альянса Украину хотят видеть 44% граждан, а 38% опрошенных высказались против. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.